Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. И сегодня в нашей московской студии Генри Резник, вице-президент Международного союза адвокатов, известный российский юрист, член Московской Хельсинской группы. Добрый вечер, Генри Маркович.
Добрый вечер,
ну, давайте мы начнем наш разговор с таких не самого большого события, но тем не менее вы к нам пришли из Совета Федерации, где были слушания некие. Вот хочется узнать, какую еще гадость придумали юридическую в Кремле и что там оформляют через декларацию российского парламента.
Ну, Кремль к этому не имеет отношения. У нас так все время бурлит Следственный комитет, который вбрасывает некоторые проекты. Но вот с объективной истиной носились. А сейчас Следственный комитет, собственно говоря, есть такой депутат Ремесков, ну, который никакого не юрист, но он такой рупор вот Следственного комитета в Думе. Ну, вот он такой законопроект представил. А что вам сказать? Проблема не столь проста, потому что, между прочим, норма уголовной ответственности юридических лиц, она присутствует в законодательстве очень многих стран, которых мы не без основания называем правовыми, цивилизованными, и на которых мы равнялись до последнего времени. Она есть и в США, и во Франции, и в Великобритании. Такую норму приняли в ряде постсоветских республик, Прибалты, Казахстан. Вот. И такой проект, что надо вести и у нас. Я оппонировал очень такому достойному представитель Следственного комитета. Действительно, он очень такой эрудированный, подготовленный, такой вот,
хорошо,
шутку могу сказать, такой яйцеголовый представитель Следственного комитета Георгий Смирнов. Вот он представляет обычно это. Я ему оппонировал. И главный аргумент следующий, что для нас это было губительно. По той причине, что в настоящее время это может принести только вред. При абсолютно неясном прогнозе о каких-либо позитивах. И должен сказать с радостью, что эта позиция была поддержана подавляющее большинство выступавших, ну и все-таки отрицательный отзыв на этот проект дал и Верховный суд, и Генеральная прокуратура. Причем, повторяю, речь идет не о каком-то доктринальном отклонении, по той причине, что, повторяю, такая норма, она присутствует в законодательстве многих стран, но сейчас эта норма абсолютно не проработана. И таким образом, как он представлен, в общем, должен сказать, что это был бы, конечно, удар.
Ну, в общем, бизнес в России
бизнесу,
и так мучает.
Да, и кроме того, вот мой тезис такой. Знаете, Миш, есть закон, писанный закон, которых у нас неплохих немало. Но есть право применения. Ну, как помните, да, это в середине 19 века поэт писал: «Законы святы, доприменители лихие супостаты». И это, конечно, открывало возможность для дополнительных злоупотреблений. Ну, а что говорить относительно коррумпированности наших правоохранителей? Так что сейчас, я надеюсь, этот проект, он просто не сможет пройти, поскольку он единодушно расценен как, ну, как сказать, не ко времени, такой немножко сыроватый.
Вот господин Борщевский, кстати говоря, ваш коллега-юрист, мне прислали его цитату. «Одной из острейших проблем современного российского общества, с нашей точки зрения, является недоверие граждан и бизнес-сообщества к отечественной судебной системе. При этом качество законов, особенно базовых, а не принимаемых сиюминутно, весьма высокое». Вы согласитесь или нет?
Ну, пожалуй, я с Михаилом соглашусь здесь. Почему? Потому что, в общем, ну, что вам сказать, например, если взять Конституцию, то вообще вот эта норма о том, что общепризнанные принципы и нормы международного права являются составной частью российской правовой системы, вот эта фраза в Конституции, она носит какой-то политический характер, потому что все эти нормы, они вмонтированы в Конституцию. То есть, практически ни одной общепризнанной нормы международного права о правах человека, которая отсутствовала в Конституции, бы нет. Ну, вот видите, как в законе. Ну, что вам сказать, уголовный закон. Ну, все-таки принципы уголовной ответственности, они все-таки неизменны. У нас классическая теория права, а не, ну, скажем, там, твердый состав преступления, а не, ну, скажем, не знаю, там, опасное состояние личности. Уголовно-процессуальный закон закрепляет состязательность.
Но, а если она на практике?
Но есть норма, а есть, как мне очень нравилось выражение такое, старика Таганцева был, выдающийся такой наш криминалист.
Это того, которого большевики расстреляли.
Это отец того, отец. Сенатор. Он пережил сына, кстати. Угу. Он говорил так, норма в ее реальном бытии. Вот реальное бытие, нормы, оно очень сильно отличается от писанного закона. В этом, собственно говоря, основная проблема. Что касается недоверия, да, это в какой-то степени традиционно, это унаследовано от Софьи Власьевны. Я могу вам сказать, что не только к суду недоверие, а что к следствию у нас доверие. Я бы даже сказал страшную, крамольную мысль. К адвокатуре тоже нет доверия.
Ой, да, да, вот у меня куча вопросов. Вы знаете, тут недавно на одном судебном процессе чуть ли не засняли, как флешка передается, да, от прокурора к судье. И кажется, даже там удалось судью сменить или что-то такое. Но это же практика вот та самая, да, в бытие, да. Следователь пишет, потом прокурору, а потом судье. И тот чуть-чуть поправил, и за два часа приговор готов.
Я вспоминаю одно дело, не буду называть фамилию этого человека, вот, известного довольно политического деятеля государства, но привлекался к ответственности. Я не буду сейчас говорить, обсуждать виновность, невиновность, я считаю, что он абсолютно невиновен был, но суть вот какая. Там продлевалась мера пресечения, и инициалы были перепутаны. Значит, вот, первое стало второе, второе стало первым. И вот последний раз, когда в конечном счете Верховный суд он отменил, там был, полностью расшифровка была. Отчество поменяли с именем. Почему? Да потому что вот эта флешка передавалась от одного судья другому, второму, третьего, понимаете? И даже не вчитывались, не вдумывались. Вообще, что здесь опечатка? Ну, что вам сказать... К великому сожалению, приходится говорить о дурных и дурном наследовании, и дурных стереотипах.
И дурных новациях тогда, если флешка. Раньше-то этого не было.
Ну, так нет, ну это ж форма. А раньше, ну, в другом виде передавалось, так что, вы знаете, нет. Это как раз, да, это вот как
так
раз...
Значит, существует некая матрица поведения в российской следственно-судебной юридической системе, да? Когда вот то, что сделано на стадии следствия, воспроизводится, если нормально сделано, не тяп-ляп, да? Ну, а вот качественно, предположим, сфабриковано, оформлено и так далее, она идет потом вот это все к прокурору, к судье, и система, значит, штампует приговор. А тогда зачем адвокат нужен?
Ну, во-первых, так, значит, я еще немножко ухудшу ситуацию в сравнении с вашей. Даже когда и тяп-ляп, скажем, делается. Вот вы знаете, статистика какая, говорят, что у нас... Почему у нас оправдательных приговоров мало?
0,2.
Потому что есть фильтр. Потому что у нас качественное следствие предварительное. У нас... фильтр прокурорский, потому что прокурор утверждает обвинительное заключение. Так вот, я могу поделиться с вами цифрами такими. Фильтр, знаете, когда у нас масса? Он идет до возбуждения дела. Потому что возбуждаются дела, вообще уже, так сказать, где есть реальные подозреваемые, которые можно раскрыть. Потому что вот эти вот критерии, хотя на словах от них отказываются руководители там, МВД, Следственный комитет, но они, конечно, есть. Дальше единственный фильтр, который у нас на предварительном следствии, Михаил, реально, норма это работает, это по делам небольшой общественной опасности и средней тяжести у нас примирение между обвиняемым и потерпевшим. А вот за исключением вот этого, только 2%, Михаил, уголовных дел, которые возбуждены, они у нас прекращаются на предварительном следствии, за исключением примирения. Все идет в суд, а дальше сравнение.
А вот суд может еще в прокуратуру вернуть, да, там?
Суд может... Вот
есть еще такая
практика?
Чего
хочет Следственный комитет? Он хочет, чтобы вернули вот эту норму советского процесса, возвращение уголовного дела по мотивам неполноты. Угу. Пока этого нет. А по процессуальным нарушениям суд может вернуть, соответственно, прокуратуру.
Вот сегодня как раз одного депутата, коммуниста, которого в Ростове там якобы за нападение на полицию хотят судить во время демонстрации, вот вернули дело. Суд вернул обратно, да?
Ну, суд может вернуть и обратно.
Поскольку он не ознакомился с делом, конечно. Там еще какие-то нарушения.
По процессуальным нарушениям суд может. А что такое по мотивам неполноты? Состязательный процесс. Что такое обвинение? Это уголовный иск государства к обвинению. И вот прошел процесс, можете представить. И суд возвращает дело. Какая неполнота? Неполнота... Очевидно, обвинительных доказательств не удалось собрать, понимаете? А презумпция невиновности, ведь обязанность доказывания не лежит на стороне защиты.
То есть, если не хватает доказательств, они должны вынести оправдательный приговор.
Конечно, а суд в таком случае хотят. Это было при Софье власти, не при советской власти. Это было, значит, когда суд говорит, вы знаете, ребята, вы не так искали, плохо искали, вы там еще поищите. Ну... Говорить о независимости в данном случае судебной власти от стороны обвинения не приходится.
Вот у меня из Фейсбука к вам куча вопросов как раз. А что сделать, как избавиться от зависимости судей, разорвать цепочку следователь, судья, прокурор, там, даже вот не сейчас, а, предположим, в будущем. Вы, я так понимаю, на суд присяжных очень рассчитываете, да?
А это единственное средство, я могу вам сказать. Дело вот в чем. Что, посмотрите, что вот за рубежом. Когда говорят, что у нас мало оправдательных приговоров, я хочу конкретизировать, действительно кот наплакал, но за рубежом вообще то время, когда оправдательные приговоры занимали десятки процентов, оно безвозвратно ушло, потому что действительно есть фильтр, предварительное следствие, есть прокуратура. Есть фигура следственного судьи и судебного следователя. Вот такое предложение внесено сейчас, я его поддерживаю. И в суд поступают дела, в общем, крайне мало, где есть спор между обвинением и защитой. Ну, давайте так, Америка. 95% сделок. Англия. 90% сделок. Но дальше... возникает вот эта ситуация.
С 10%.
А вот эти 10, где спор между обвинением и защитой, вот отсюда нужно смотреть. Там, где обвиняемый не признает себя виновным, и где он, по результатам предварительного расследования, он реально видит, что вина его не доказана, либо он вообще невиновный. И вот в этой ситуации, могу вам сказать, в Англии, например, 50% оправдывается от этих. У нас я произвел такие расчеты, ну, примерно каждый год у нас уже 60% тоже это в особом порядке рассматривается.
Сейчас поговорим про особый порядок.
Вот я могу вам сказать, до 90% подсудимых у нас с особым порядком, без особого порядка, признают себя виновными. Уберем сейчас, вот если вы зададите уточняющий вопрос, я на него отвечу. Но дальше. Дальше вот эти 10%. И давайте посмотрим, что здесь. В суде присяжных, несмотря на все манипуляции с ним, 20% оправданных. В наших судах профессиональных уберем мировых судей. По делам частного обвинения, ну, там, о чем вы говорите.
Там. Ну, там мелочевка всякая.
Ну, конечно, да. 0,4 всего. Разные стандарты доказанности, виновности в профессиональном суде и суде присяжных. Надо почему для рассмотрения дел, где есть спор о виновности, почему должен быть вот этот вот суд присяжных?
Суд народа?
Потому что у профессионального судьи глаза намылены. Я не беру там...
Вы хотите сказать, у него профессиональная деформация?
Конечно, разумею. А у нас у всех профессиональная деформация. У нас адвокатов профессиональная информация, деформация, у прокуроров, понимаете? Потому что идет конвейер. Идет конвейер, и судья постоянно рассматривает дела, где, конечно, количество все-таки лиц виновных преобладает. И по этой причине, вот если бы стандарт доказанности применялся 20%, я беру 20%, вы знаете, я подсчитал, примерно 22 тысячи, 25 тысяч у нас наших сограждан каждый год, не надо ни сотни там, ни, каждый год осуждаются при недоказанной виновности. Если брать стандарты в суде присяжных, а почему там стандарт такой? Присяжные люди тупые, они следуют наставлению председательствующего, попробую это не сказать на путственном слове. Если вы не избавились от сомнений, толкуйте их в пользу обвиняемых. А у наших профессиональных судей презумпция невиновности заменяется презумпцией достоверности материалов предварительного следствия. И неоднократно я на этом вот делаю акцент, Михаил. Получить оправдательный приговор, знаете, когда можно? Когда полностью ты разрушишь конструкцию обвинения, не сомнения посеешь, а положительно докажешь отрицательные факты. Но презумпция невиновности была введена, знаете почему? Потому что осознали, что отрицательные факты, по большей части, они не могут быть положительно доказаны. Вот на эту истину, о которой сейчас вот грезит Следственный комитет, молились средневековые судьи.
Ну, они еще и там с инквизицией.
Подожди, а инквизиция, а что такое инквизиция?
Пытка как метод.
Правильно совершенно.
Так она и сейчас применяется.
Так я могу вам сказать, минуточку. Так знаете, отличие тот, какое было пыток средневековых от пыток в 30-х годах? Тогда с помощью пытки искали истину. Вы что думаете? Не надо считать средневековых глоссаторов идиотами. Они что думаете, там вот там сжали там, значит, вот ножку... подвесили, да, там, значит, прижгли, и он кричит «виновен». Это что ли доказательство было? Нет. Он должен был проявить виновную осведомленность и заявить о таких обстоятельствах, которые невиновному не могло быть известно, к идиотов не надо считать. Они истинно обожествляли. И выносилось три вердикта, Миш. Виновен, невиновен, а знаете, какой был самый распространенный? Оставлен в подозрении. Достоверно.
Может вернуть?
Достоверно нельзя, мы не можем. Но, с другой стороны, ну, что-то там такое вот есть. А он, подлец, не может опровергнуть. Вот он находился поблизости.
Летал на шабаш.
Ну, понимаете, какая ситуация? По этой причине презумпция невиновности работает тогда, когда недоказанная виновность приравнивается к доказанной невиновности. Больше могу сказать, среди этих 25 тысяч с недоказанной виновностью какие-то там возможные виновные. Но вот это как раз, вот этот баланс, вот толкование сомнений, оно, собственно говоря, и отличает правое государство. Поэтому кости в горле суд присяжных стало.
Скажите, что осталось за судом присяжных сейчас?
Сейчас реально суд присяжных только рассматривает дела о квалифицированных убийствах практически. И то, как бы, препятствует вот Конституции. Поскольку у нас мораторий на смертную казнь, а как мера наказания, она же остается в Уголовном кодексе, понимаете? Вот вам, смотрите, вот суд присяжных. Говорят, ну что вы, ну конечно, они там, да, они такие, они все безмозглые, они невежественные, и они, конечно же, там эмоционально заряженные. Вот недавно из подсудных судов присяжных ушло две категории дел. Получение взятки и педофильство. Скажите, можно присяжных, простых граждан, заподозрить в любви к чиновникам, к правоохранителям, к прокурорам, полицейским?
К насильникам над детьми.
Или, да, или к педофилу. 20% оправдывали. Помните вот эти приговоры там врачу, директору школы? Почему? Потому что присяжные рассматривают доказательства. Они собраны на одно дело. Слепым жребием. И они видят, как, минуточку, ничем вот эти показания жены, скажем, которая хочет отхватить, извините меня, бизнес там, да, и квартиру, это ничем не подтверждается. К примеру, либо явно фабрикация взятки ползет, и они оправдывают. Что сделают наши профессиональные суды? Вопрос риторический.
Да, Генри Маркович, а нет попыток сейчас все-таки вернуть права присяжным? Вот какие-нибудь, может, чиновники, они эту тенденцию хотят изменить? Вы с таким не встречались?
Ну, ситуация такая. Значит, Владимир Владимирович...
Путин.
Несколько месяцев назад, да, значит, не Маяковский же.
Ну, мы же не
вот,
знаем.
Вот, значит, да. Ну, в какой-то степени он тоже Маяковский, ну, маяк же. Он дал задание изучить вопрос в суде присяжных.
Изучают?
И совет, значит, при президенте высказался за то, чтобы расширить подсудность судов присяжных. Вообще, развитие судебной системы, оно пошло в противоречие, вошло с концепцией судебной реформы.
Кстати сказать, нужно... Ну, так значит, это сознательное действие власти, она сокращала возможности суда быть независимым?
Разумеется, конечно, безусловная победа наших правоохранителей, безусловно. Вот это постепенное сужение подсудности судов присяжных. Он дал задание. Откликнулся Верховный суд. Верховный суд, а ведь есть норма Конституции, которая практически мертвая. Это, между прочим, право на участие граждан в управлении правосудием. Значит, у нас получается 0,06% только 0,06% рассматривается судами присяжных. Значит, практически эта норма не работает.
И что же Верховный суд?
Конституционный суд сказал, Верховный суд сказал, надо ввести такую коллегию совместную.
Народных как заседателей?
Вы знаете, это не совсем, можно сказать, как это шефены. Шефены – те, которые рассматривают все вопросы совместно. Есть две модели. Вот сейчас у нас, которые, я считаю, действительно, модель для нас она только единственно приемлема. Классическая англосаксонская, с отделением коронного элемента судьи от присяжных, которые сами без его вмешательства решают вопросы факта. А есть континентальная модель, которая в свое время перешла Франция, там пришла Германия, понимаете, да? Там это не совсем народные заседатели, они избираются по жребию, опять же, на конкретное дело. Но для нас понятно, что если в составе будет профессиональный судья, понятно, что рассчитывают на то, что такой состав, в общем, вынесет оправдательный приговор по недоказанности, резко снижается.
Но с другой стороны, ведь если, например, будет особое мнение кого-то из этих, назовем их, заседателей, то на апелляции, на следующей стадии это будет учитываться, наверное.
Ну, вообще, с особым мнением довольно интересно. У нас сейчас вообще нет этого института, он остался в Конституционном суде. А в свое время, когда было особое мнение в наших тройках советских, да, то оно не оглашалось. Оно в запечатанном конверте было, а выносилось большинством голосов. Оно не оглашалось. Представьте себе.
Вот такая ситуация. Об этом же известно становилось.
Но я хочу сказать. Это известно там в надзорном порядке, когда ты.
Вот, я об этом и говорю.
Нет, но потом я хочу вам сказать: мое мнение для тяжких, особо тяжких преступлений, классическая модель присяжных с отделением. Для дел средней тяжести, какая-то часть, так сказать, там, тяжких преступлений, очень важно, когда есть спор между обвинением и защитой, можно ввести вот эту модель шефенскую, понимаете?
А да? Законопроект есть на эту тему?
Законопроекта нет, но Верховный суд высказался. Вот, и я думаю, таким образом должна быть дифференциация. Понимаете, Михаил, надо, все упирается в цену свободы. У нас очень низкая ценность жизни и свобода человеческой личности. И вот когда мы говорим, что свобода человека – это исключительно высокая ценность, то для того, чтобы, как товарищ Монтескье выражался, должна быть защищена невиновность. Если не защищена невиновность, не защищена и свобода. Весь процесс должен быть направлен на то, чтобы не допустить осуждения невиновного. А в спорных случаях, когда, да, вот что-то есть, но этого недостаточно, как говорится, лучше ошибиться в милосердии, чем в казни.
Хорошо. А зачем нужен адвокат в басманном суде? Басманный суд – это в кавычках, не конкретно?
Значит, как я могу вам сказать, как-то мы с одним судьей, значит, говорили, судья упрекнул меня, что, значит, мне принадлежит вот это выражение «басманное правосудие», что не так. Я сказал, нет.
Это так... глас народа.
Я такое не произносил, у меня другое. Любой суд становится басманным, если на его территории оказывается Следственный комитет Российской Федерации. И мы посмеялись с этим судьей.
Ну да. Знаете, дело в том, что просто я лично сталкивался с тем, что многие адвокаты, ну, по крайней мере, тем, с кем сталкивался недавно в связи с одним из дел, они просто выступают посредниками в качестве, ну, так сказать, вот не защитниками, а посредниками, вы понимаете, и предлагают решение там каких-то дел, да, с помощью коррупции, в лоб, просто говоря.
Ну, это не адвокаты, я их называю инкассаторами. Я могу вам сказать...
И что с этим делать?
Михаил, вы извините, вы меня просили. Ну, у меня в свое время, я произнес такую хлесткую фразу, кстати, я давал интервью.
Особенно это касается назначенных государством адвокатов.
Ну, назначенных государством адвокатов, извините меня, так сказать, это немножко особая статья. Вот. Почему? Потому что если адвокат назначается...
Вот, она не того не допускают к человеку, который под следствием.
Это нет, извините меня. Это вот, кстати сказать, этого быть не может, потому что не может быть никогда. На каком-то очень коротком.
Вот. Так это
этап,
достаточно, кстати, чтобы человека закрыть,
например. Я
могу
вам сказать, вы знаете, ситуация такая. Что такое адвокат по назначению? Значит, подзащитный не оплачивает его работу. Он не заключает соглашение. Значит, как правило, этот подзащитный малоимущий. Так что если взятки передаются через адвокатов, большей части они передаются не через них. Хотя такая хлесткая фраза у меня была, я ее произнес. Кстати, я давал интервью Мише Борщевскому. Ну, он российскую газету представил, я сказал, что пока судьи берут взятки, адвокаты будут их носить. Понимаете, да.
Ну, носить это... может кто-то другой будет, но нет, предлагают эту услугу.
Нет, ситуация вот какая. Ну, естественно, вполне такого рода. Так вот как раз, могу сказать. Их мы называем инкассаторами. Это не адвокаты, извините меня. Но, разумеется, совершенно главные коррупционеры. Адвокаты же не могут быть коррупционерами. Они же не могут быть получателями взяток. Есть такие? Ну, есть. Но... таким образом разоблачать. В свое время я был в науке при Софье Власевне в Институте изучения причин преступности. Мы проводили исследования там, преступности и взяточества. Значит, выявили 3% взяток, только становятся известными. Я не думаю, что сейчас процент вырос. Понимаете, поэтому мы можем сетовать в известной степени, но пощупать это мы, соответственно, слабо можем. Хотя периодически осуждаются и следователи, и прокуроры. Пик коррупции в судах, он пройден. Я, у меня скорее упрек нашим судьям, вот, что они не выполняют свое назначение и фактически глотают все, что состряпали на предварительном следствии. Вот эти самые наши пинкертоны. Там вот основное. Коррупция.
Вы хотите
основная.
Сказать, что это равнодушие просто? А не выполнение определенного указания? Вот чтобы процент не был выше оправдательный? Там.
Нет. Этого, извините, речь идет вот о чем. Давайте посмотрим. На стол судьи, у которого, как правило, вообще немыслимая нагрузка. Нагрузка у наших судей, мне один чешский судья сказал, беседу несколько лет назад, я сказал, вот так вот, сколько там у вас в производстве дел? Он говорит, ну, у меня там 4 дела. Я говорю, если у вас было бы 20 дел в производстве, он сказал, я бы в таком случае закрыл бы сейф, отдал бы ключи и ушел с работы.
Ну, это мы знаем про эту регрузку, что ж, такая система.
А вот я вам
скажу. А вот ее хотят разгрузить, кстати говоря. И, собственно, вроде бы как бы разгрузили. Вот этот вот институт сделки с правосудием.
Имеется особый порядок.
Да, особый порядок. И вот я сегодня вижу свежее сообщение. Защита Сергея Удальцова обжаловала в Конституционном суде этот закон о сделке с правосудием. Сделка с правосудием, по мнению заявителей, нарушает основной принцип судебного процесса состязательных сторон, а приговор со сделкой часто является источником злоупотребления.
Значит так, минуточку, я могу вам сказать, в чем сейчас, и, кстати сказать, по-моему, кажется, законопроект этот, он чуть ли не первое чтение прошел. В чем, опять же, дефект? Значит, давайте посмотрим. Так называемая сделка, когда обвиняемый признает себя виновным, да, и за это получает дисконт определенный, да, и за рубежом тоже, кстати, в тяжести обвинений и прочее. Есть во всех, извините меня, так сказать, этих самых развитых стран.
Что плохо в России?
Поэтому плохо другое, что когда групповое дело, то в таком случае, да, вот тот, кто...
Всех сдал.
Да, всех сдал, его осуждают до, а затем используют его приговор как преюдициальный, как мы говорим, для осуждения. Вот эти, хотя в УПК написано, что на вопрос о виновности преюдиция не распространяется. И вот так было. Это абсолютно незаконно.
Но так есть.
И не, стоп. И вот представьте себе.
Вот с Удальцовым, я так понимаю, так и было.
Подождите, я написал эту тему несколько статей. Вот последняя была такая, что когда я говорил, что вот с адвокатами это нельзя, ссылки нет на приговор, который был по тому делу, это не является доказательством, но просто он приходит в суд, второй, повторяет свои показания, и сколь бы они нелепыми ни были, их берут за основу.
Так вот, задача следователя – получить такого клиента, так вот, который всех сдает.
Миша, представьте себе, что это практика. Была поломана Свердловским областным судом
так.
Полтора года назад дважды и подтверждена Верховным судом по одному делу, признал себя виновным полностью, покаялся, значит, там сдал по делу о бандитизме, а затем трех вот этих вот, которые не признали себя виновными, областной суд оправдал. Сказал, что там вообще бандитизма не было. А следующее дело было вообще очень интересное. Преступное сообщество, там было 14 человек на скамье подсудимых. Один признал себя виновным, был осужден, соответственно, за участие в преступном сообществе. Областной суд Свердловский оправдал вот эти 13 человек. Был протест, Верховный суд. И Верховный суд отдал приоритет второму приговору. А знаете почему? Потому что там было исследование доказательств. Это не может служить преюдицией, поскольку при особом порядке нет исследования и оценки доказательств.
Ну, я рад, что складывается такая практика, но все-таки в России непрецедентное право.
А вы знаете, я хочу такую вещь. Я вам сказать, это соблюдение закона, нашего закона. Вы знаете...
Удивляешься, Миш, когда закон соблюдает в
России. А вы знаете, Миш, что я хочу вам сказать? Судьи, что они же не монстры. Они же не злодеи.
Знаете, когда смотришь, когда вот кого-то судят там за участие в демонстрации по фальшивым протоколам, точно думаешь, что монстры?
Есть определенная категория дел. Самое отвратительное явление нашей юстиции. Заказные, политически заказные дела. Ну вот второе дело ЮКС, которое я вот начали, понимаете, да. Болотное дело. Дело вот этих вот пивуней, значит, там...
Пусирает,
да, понимаете? Да, такие дела есть. И по таким делам соответственно, судей наших нагибают.
А почему они нагибаются? Вот иногда приходит в голову, что... вот сидит немолодой человек, которому ничего особенно не угрожает, да? У него есть репутация, он судья там какой-нибудь высшей категории. Но что с ним сделают за то, что он вынес оправдательный приговор? Пенсии лишат, не лишат, должности лишат, сомневаюсь. Даже в историю можно войти с таким решением. Знаете, как процесс какой-нибудь Веры Засулич, да?
Вы знаете, я хочу такое чем сказать. У меня...
У них что-то нечести
и
нет,
у меня. Совести. Я все время адвокатам говорю, которые ноют, правильно ноют, о том, что приходим, зачем мы нужны против. Я им говорю, знаете что, ребята, жизнь, она долгая. Первая инстанция, дальше апелляция, дальше касация. В одном суде, во втором суде. А дальше надзор, представьте себе, с попаданием в инстанцию более высокую, вероятность справедливого разрешения дела, оно увеличивается, представьте себе. Не надо путать, смешивать судью, который только начал свою карьеру, и для которого, да, вот эти 20 лет... И сейчас вознаграждение, которое судьи получают, более-менее приличное. И, извините меня, 80% пенсии и прочее, понимаете? И в ситуации...
80% от оклада.
От оклада, да, конечно, да. Безусловно. А оклад там, ну, не знаю, там 150 тысяч, предположим, понимаете, такой средний, да? Так вот, между прочим, не надо смешивать на разных уровнях вот этих судей. Они прекрасно понимают... что сейчас при той практике, между прочим, дисциплинарной, всегда есть чему прицепиться, к той же нагрузке. Всегда, извините меня, так сказать, можно прицепиться к той же волоките. А вышестоящий суд апелляционный отменит один раз твой приговор, отменит второй раз твой приговор, отменит третий раз твой приговор. Во сколько раз чаще отменяются оправдательные у нас приговоры? Они случаются в 4 раза чаще, чем обвинительные.
Ну, то есть они все это знают.
Как Кони сказал как-то, к судье надо предъявлять высокие требования, но требовать от него героизма невозможно. К великому сожалению, дурное наследование и, как бы сказать, осознание себя... части государственной системы. И у нас, кстати, между прочим, многие наши там теоретики и политики говорят, суд – это орган управления государством, ну, своеобразный, да прочее. Суд не должен заботиться об управлении государством. Задача судебной власти – ограждать территории свободы личности от вторжения туда двух других властей. И поэтому я не устаю повторять, власти судебной, вот как таковой, у нас нет. У нас есть судебная система, это не синоним.
Может быть, причина в том, что судьи назначаются из одного центра, собственно?
А это, между прочим...
Не избираются населением.
Ни в коем случае судьи нельзя избирать.
А мировых судей нельзя есть... разве избирать?
Стоп! Мировые судьи, да. И они...
Ну вот.
Извините... Мировые судьи. Я могу
вы не
сказать,
демократ, это точно.
Значит, скажите, пожалуйста, а как, интересно, в Америке судьи, как они избираются?
А я не знаю, как в Америке.
А вы не знаете, я вам скажу. У нас американская система назначения судей. Судьи назначаются, и с самого начала, кстати сказать, мы что-то им пробили при Медведеве. Вначале вообще был испытательный срок 3 года. Это абсолютно, извините, не вкладывается в принцип независимости судей. И несменяемость судей, несменяемость. Надо думать о другом. Надо думать о дисциплинарной практике. О том, что, извините, вот вначале-то судью только-только можно было, ну, вот отстранить от должности, прекратить его статус. А не было там предупреждения, там, скажем, ни замечания, понимаете ли, прочее. Общество... Знаете, за что должно бороться? За независимость судей. Еще раз повторяю, большинство судей вполне нормальные люди, но они поставлены не совсем нормальные обстоятельства, и поэтому они прогибаются.
Все, я думаю, что институт председателей судов явно лишний, например.
Да, председатели у нас обладают властью, которая вертикалью, да. Но они, как бы, знаете, как директора. У нас получается.
Ну там, вот так система и работает. Есть
прочее.
Директор, он и может сменить судью там.
И вот как раз, я просто там говорю, вот как раз процессе. Через председателей судов проводится вот эта самая определенная политика. Я хочу такое сказать, ведь число вот этих дел заказных, оно невелико. Но если вы журналист, мне очень интересно, если вас работодатель нагнул один раз и составил сделать то, чего не хотите. Миш, вы будете уже другой человек. Это будет не Михаил Соколов, который сидит рядом со мной. Здесь тот же механизм. Вот я вам дал примерную расчетную цифру людей, которые при том стандарте, который существует в судах присяжных, а это тот стандарт, который должен быть, у нас примерно вот около 20 тысяч каждый год.
Попадает
наших сограждан осуждается без достаточных доказательств их вины.
Хорошо. Генрий Марк, еще один вопрос про практику, связанную с, так сказать, вот с этим помещением людей в СИЗО. Есть же там домашний арест, залог и все прочее. И тем не менее, вот сажают. Вот я сегодня вижу, господин Фетисов, такой крупный деятель, бывший член Совета Федерации, экс-владелец банка, он уже там, Михалков попросил его под личное поручительство, он уже рассчитался с массой вкладчиков своего банка, 14 миллиардов заплатил, ну, продлили ему сегодня отсидку дальше еще на пару месяцев. И вот я смотрю эти доказательства, тут новая газета, что пишут, зачем надо сажать. Для обеспечения безопасности подследственного, проживает не по месту прописки, не имеет жилплощади в России, имеет загранпаспорт, хотя загранпаспорт изъят, регулярно выезжал за рубеж и даже, аргумент для суда, имеет иностранных друзей в Фейсбуке. И человека закрывают.
Ну, ряд вот этих оснований, которые перечислены, это, конечно, смешно.
Вот. Смешно, но тому, кто не сидит в СИЗО.
Нет, ну просто-напросто, вы знаете, это друзья в Фейсбуке иностранные, как бы иностранный паспорт.
Но загранпаспорт.
Мне очень трудно комментировать индивидуальное дело.
Вы знаете, практику.
У меня принцип такой. Я, в принципе, придерживаюсь, сурово спрашиваю с адвокатов.
Но если не комментирую дела, в которых не принимают участие.
Абсолютно все правильно. Значит.
Вот. А экономически какой-нибудь там деятель?
Так вот я могу вам сказать. В свое время, когда, ну, несколько лет назад, кстати, Европейский суд здесь нам сыграл очень позитивную роль, когда подряд удовлетворялись жалобы обвиняемых на ненадлежащие условия содержания СИЗО, которые практически выточены были. Да. Ну, вот, кстати, у нас первый следственный изолятор был построен, я поздравил Юрия Михайловича Лужкова, в 1997 году. Первый следственный изолятор за все годы существования советской власти в России. Потому что строились у нас только лагеря, ну, которые стройки коммунистов.
Ну, и тюрьмы оставались, естественно.
Нет, извините, я сказал. Не один следственный изолятор, а тюрьма – это разновидность фактически. Следственный изолятор – это тюрьма. Только, извините, там есть Централ, там, не знаю, там Тобольский, Владимирский и прочее. Так вот, хочу вам сказать, что когда массовые пошли вот эти удовлетворения жалоб наших обвиняемых, в общем, думцы хватились. А в чем дело-то? И выяснили, что вообще эта мера пресечения, она преобладает. И, кстати сказать, приняли вот этот закон, пробили, что по общему правилу, по делам об экономических преступлениях, сажать нельзя.
Но?
Вот, хоть, между прочим, на 20% число арестованных обвиняемых снизилось. Знаете, все в сравнении. Но из тех, на которых приходят, к тому же, конечно, пошли удивительные вещи. Например, не признают экономическую деятельность, очевидную экономическую деятельность. Но, кроме того, выдумывают определенные меры пресечения, основания. И вопрос, а в чем причина-то? а причина в том, что дела наших предпринимателей
– заказные многие.
Это источник кормления наших правоохранителей.
Понятно.
Вот вам ответ на этот вопрос, понимаете?
Понимаю. Хорошо, еще один вопрос к вам, как к члену Хельсинкской группы. Вот сегодня Владимир Путин согласился с необходимостью корректировки закона об иностранных агентах, сказал о неоднозначной трактовке некоторых формулировок и назвал несправедливыми случаи, когда закон наносит ущерб, цитирую, абсолютно лояльным пророссийским организациям. При этом он сказал, что понятие иностранных агентов было введено не случайно и не напрасно. Рассчитываете ли вы на корректировку этого закона?
Вообще понятие лояльные и нелояльные вообще не правовое.
Понимаете? А вот они в суде будут решать. Вы лояльная организация? Человек будет говорить, лояльная. Докажите.
Проговорился Владимир Владимирович. Ведь дело-то вот в чем. Не впервые Владимир Владимирович об этом говорит. В январе на форуме вот этом, да, народном, он сказал о том, что понятие, вот эта норма, она не очень хорошо сформулирована.
Про политическую деятельность, да, видимо?
Политическая деятельность, значит, также высказался Памфилова, также высказался Федотов, также высказался, значит, Бричалов, это общественная палата.
А как раз 10 лет отмечает сегодня, радостно.
Кто?
Общественная палата.
Да я, у меня 4 ходки был туда. Что, 10 лет уже, господи.
Какой ужас, пошел. Да? 10 лет
2005 год, учреждения. Правильно, точно, 2005-2007. Так я хочу такой... Кстати сказать, между прочим, кое-что полезное вот принесли в самом начале. Но это нас отвлечет. Я хочу такое еще сказать. Значит, вы вдумайтесь, что это за норма. Понятие политической деятельности признают сейчас на... Кстати... Министр юстиции Коновалов, как к нему не относиться, в общем, сказал, что, может быть, один из самых цивилизованных таких вот наших сановников, юристов.
Удивляет.
Он сказал, что судебная практика должна дать на это ответ. Значит, тоже признание того, что в законе формулировка такая, что, как-то, знаете, без наполнения конкретным содержанием, ну, невозможно. Так вот, хочу вам сказать. Посмотрите. В законе не определено понятие политической деятельности. А что это за норма? Самой организации некоммерческой предлагается самой определить, занимается ли она политической деятельностью, самой определить, потому что это в законе. И, между прочим, признать саму себя иностранным агентом. А опрос показал, 80% наших сограждан, ну, понятно совершенно, с учетом сформировавшегося, так сказать, значения вот этого понятия, однозначно совершенно, считают, что, конечно, это враждебно настроенная личность.
Нет, но они же как трактуют? Если вы выступаете за какие-то изменения в жизни государства, вот вам и политическая деятельность. Если вы политологические исследования ведете, вот вам политическая деятельность, слово «полит». Если даже социологические исследования, связанные с общественным мнением, скажем так, касающихся полит, вот вам политическая деятельность. Я спросил четко, вы рассчитываете на изменения или нет?
Пожалуй, что нет. Пожалуй, что нет. Хотя много уже как бы наговорились, но я не представляю, каким образом. Либо надо убирать, либо давать четкое определение в узком смысле. Политика – то, что имеет отношение к власти. А так это понятие…
Политика – борьба за власть.
Политика – понятие безразмерное. В семье, там, политика.
Ну, можно это, то есть вы считаете, что это можно описать?
Это не... Нет, я могу сказать, либо точно определить, либо убрать. И, конечно же, безусловно, определить политическую деятельность как то, что имеет непосредственное отношение, да, к борьбе за власть, выборы. Соответственно, значит, проведение, так сказать, вообще кардинальное изменение там политики государства. Но когда у нас признают организацию против пыток политической деятельностью, получается так, что они Оказывается,
они против пыток, а государство за пытки.
Получается так, вы понимаете, да, получается.
Ну, знаете, если фонд «Династия», человек из своих заграничных активов финансирует, значит, из своих личных финансирует организацию, то она иностранный агент.
Династия.
Тоже бред.
В отношении к «Династии» это редкостное хамство. И я прокомментировал это там у себя в Фейсбуке, сказал, что до этого, ну, как-то было такое все-таки ощущение, что на верхнем этаже власти преобладают прагматики. Естественно, как всякие политики, циничные, но рационально мыслящие. В отношении фонда «Династия» это решение, которое было принято, объявить его иностранным агентом, показывает, что наверху есть классические держиморды. Потому что никак рационально нельзя пояснить, только тем, чтобы сказать вот этим самым либералам, понимаете, которые поют там свои песни про разделение властей, там, рынок, там, верховенство права и прочее. Нас ничто не остановит. Понимаете, какая ситуация? И, дорогие мои, оставьте свои либеральные песни, простите, которые поются, между прочим, по Конституции. Основное, что сейчас вызывает у наших держиморд неприятие, но никуда не денешься, понимаете, вот эта вот Конституция, где, опять же, закольцовывая, закреплены все общепризнанные принципы и нормы международного права. Вот за Конституцию сражаться сейчас надо всем.
У меня еще пара вопросов, коротко. Да. Владислав спрашивает, российские добровольцы, ну, добровольцы в кавычках, в Донбассе, законна ли их деятельность с точки зрения российского права?
Могу сказать, если это добровольцы, которые воюют не за деньги, и которые пересекли границу, соответственно, законно, их действия законны.
А если за деньги?
Если это наемничество, это, извините меня, на статье в уголовном кодексе.
А вы по телевидению не видите там состава статьи «Пропаганда войны»? Вот включили телевизор или пошли на телешоу, там, где Жириновский, вы, там, Зюганов и так далее?
Значит, давайте так. Значит, оставим несерьезности все это насчет пропаганды, понимаете, в чем дело?
Ну, когда предлагают Киев взять?
Стоп, минуточку. Пропаганда войны?
Так.
Конечно.
А почему дел не возбуждается? Вот люди спрашивают, почему нет дел против, в кавычках, журналистов и пропагандистов?
Значит, наверное, войны. Наверное, спутали мой статус. Я не прокурор, я адвокат.
Но вы бывший следователь.
Ну, слушайте, и что? Ну, да, у меня есть свои скелеты, там, понимаете, чем дело.
А вы бы возбудили дело?
Что?
А вы бы возбудили дело, будь это в вашей юрисдикции?
Наверное, я адвокат. Я защитник, понимаете, а вы меня...
А вы бы Жириновского защищали, например, если бы ему предъявили пропаганду войны?
Вы знаете, у нас с Владимиром Вольфовичем, мы нежно друг к другу относимся так, и мы были в одной передаче, и когда, ну, посмертная казнь, говорит, ну, конечно, вы понимаете, чем дело, вы защищаете бандитов, этих убийц, насильников, понимаете, понятно, что вы против смертной казни. Я сказал, Владимир Вольфович, я даже вас готов защищать, понимаете, ну, это было, как-то сказать, с юмором абсолютным. А почему, собственно говоря, почему Жириновского не будут защищать? Владимир Вольфович, я считаю, совершенно неординарный человек, исключительно весело абсолютно, так сказать, будет в процессе. Представляете, Жириновский и Резник, представляете, тандем.
Представляю. Хорошо, Генрий Маркович, еще один вопрос к бывшему следователю. А как вы смотрите на то, как расследуется дело об убийстве Бориса Немцова?
Ну, мне трудно дать оценку, потому что все-таки есть тайны следствия, и, возможно, возможно, что-то накопали. Но, во всяком случае, из того, что предъявлено обществу, мне представляется, что это не основательно. Так что надо просто пожелать успеха следствию, что... Знаете, по такого рода делам, Миша, должна быть еще и госпожа удача. Я все-таки следователь по заболевшим делам прошлым, могу вам сказать. Вот представьте, помимо всего, не единичные преступления, они раскрываются благодаря тому, представьте, что следователю повезло. Но везет тогда, когда ты скрупулезно работаешь на протяжении многих-многих месяцев и даже, извините меня, лет.
Спасибо. Генри Резник был в студии «Радио Свобода», вице-президент Международной ассоциации адвокатов или Федерации адвокатов, а вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго.